Наконец. Наконец я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. Я наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф. Он был заперт. Я выкурил папиросу другую, пока не привел себя к относительному равновесию и занялся устройством ночлега. Давно я уже не знал счастья и усталости. Глубокого, спокойного сна. У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. Вскоре пачки щитов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой, блестящей лужей. Но бесплодно. Тайно горел этот случайный огонь. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая в кровать. Кроме того, я хотел есть. И чтобы заглушить голод, часто курила. Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? И тем не менее я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба? Ага. А может быть, чайник? Чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте, довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь. А на съестное, что не говори буква закона теперь я имел право. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся, и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением. Я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой. Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я видел склад ценной провизии. 6 полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр. Прежде всего, я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительный глаз. Я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом. Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами. Откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь. Не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами? Но крысы, если там было несколько штук, ушли. Ушли, должно быть, за дами шкафа, в щели стены. Шкаф стоял тихо. Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши и крысы должны были чувствовать себя как дома. Но мой восторг опередил всякие размышления. Они едва просачивались, как в плотине вода сквозь апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком в минуты, подобные пережитым мной. Все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров, от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой. Ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирала горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл 8 голов сахара, ящик с чаем, дубовый с медными обручами бочонок полный кофе, корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов. Следовало, если не торопиться, то во всяком случае начать есть. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош. Но дальше этого я не ступил шага. Все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую, душистую папиросу.